Глава вторая. Цветной завиток. Итак, профессор зажег шар и огляделся. Многие из 30 тысяч механических экипажей, бегавших в 28-м году по Москве, проскакивали по улице Герцена, шурша по гладким торцам. И через каждую минуту с гулом и скрежетом скатывался с Герцена к маховой трамвай и разбрасывал отблески разноцветных огней в стекла кабинета. И далеко и высоко был виден рядом с темной и грузной шапкой храма Христа туманный, бледный, месячный серп. Но не он, ни гул весенней Москвы нисколько не занимали профессора Персикова. Он сидел у великолепного цейсовского микроскопа, в который был заложен обыкновенный, неокрашенный препарат свежих амеб. Вдруг дверь приоткрылась. Показалась остренькая бородка, кожаный нагрудник, и ассистент позвал: «Владимир Иванович, я установил брыжейку. Не хотите ли взглянуть?» Персиков живо сполз с табурета, медленно вертя в руках папиросу, прошел в кабинет ассистента. Там, на стеклянном столе, полузадушенная и обмершая от страха и боли лягушка была распята на пробковом штативе, а ее прозрачные слюдяные внутренности вытянуты из окровавленного живота в микроскоп. «Очень хорошо», — сказал Персиков и припал глазом к окуляру микроскопа. «Очевидно, что-то очень интересное можно было рассмотреть в брыжейке лягушки, где, как на ладони видные, по рекам сосудов бойко бежали живые кровяные шарики». Персиков забыл о своих амебах и более часа по очереди с Ивановым припадал к стеклу микроскопа. При этом оба ученые перебрасывались оживленными, но непонятными простым смертным словами. Наконец Персиков отвалился от микроскопа, заявив: «Эх, сворачивается кровь, ничего не поделаешь». Лягушка тяжко шевельнула головой, и в ее потухающих глазах были явственные слова: «Сволочи вы, вот что». Разминая затекшие ноги, Персиков поднялся и вернулся в свой кабинет, где, присев на табурет, заглянул в микроскоп. Правым глазом видел Персиков белый диск и в нем смутных бледных амеб, а посредине диска сидел цветной завиток, похожий на женский локон. Этот завиток и сам Персиков, и сотни его учеников видели очень много раз, и никто не интересовался им, да и незачем было. Цветной пучочек света лишь мешал наблюдению и показывал, что препарат не в фокусе. Поэтому его безжалостно стирали одним поворотом винта, освещая поле ровным белым светом. Длинные пальцы зоолога уже вплотную легли на нарезку винта и вдруг дрогнули и слезли. Причиной этого был правый глаз Персикова. Он вдруг насторожился, изумился, налился даже тревогой. Небездарная посредственность на горе республики сидела у микроскопа. Нет, сидел профессор Персиков. Вся жизнь, его помыслы сосредоточились в правом глазу. Минут пять в каменном молчании высшее существо наблюдало низшее. Кругом все молчало. Панкрат заснул уже в своей комнате, в вестибюле, и один только раз в отдалении музыкально и нежно прозвенели стекла в шкапах. Это Иванов, уходя, запер свой кабинет. Потом уже послышался голос профессора. У кого он спросил? Неизвестно. «Что такое? Ничего не понимаю». Запоздалый грузовик прошел по улице Герцена, колыхнув старые стены института. Плоская стеклянная чашечка с пинцетами звякнула на столе. Профессор побледнел и занес руки над микроскопом так, словно мать над дитятей, которому угрожает опасность. Он боялся уже, чтобы какая-нибудь посторонняя сила не вытолкнула из поля зрения того, что он увидал. Было полное белое утро с золотой полосой, когда профессор покинул микроскоп и подошел на онемевших ногах к окну. Он дрожащими пальцами нажал кнопку, и черные глухие шторы закрыли утро, и в кабинете ожила мудрая ученая ночь. Но как же это так? Ведь это же чудовищно! «Это чудовищно, господа!» — повторил он, обращаясь к жабам в террарии. Но жабы спали и ничего ему не ответили. Он помолчал, потом поднял шторы, потушил все огни и заглянул в микроскоп. «О, пробурчал он, пропал!» «Понимаю!» – протянул он. «Это просто!» И он вновь опустил шипящие шторы и вновь зажег шар. «Я его поймаю!» – торжественно и важно сказал он, поднимая палец кверху. «Поймаю! Может быть, и от солнца!» Опять шторы взвелись. Солнце теперь было налицо. Профессор смотрел в окно, соображая, где будет оно днем. Он то отходил, то приближался, легонько пританцовывая, и, наконец, приступил к важной таинственной работе. Стеклянным колпаком накрыл микроскоп. На синеватом пламени горелки расплавил кусок сургуча и края колокола припечатал к столу, а на сургучных пятнах оттиснул свой большой палец. Газ потушил, вышел, и дверь кабинета запер на английский замок. Полусвет был в коридорах института. Профессор добрался до комнаты Панкрата и долго стучал в нее. Наконец, за дверью послышалось урчание как бы цепного пса, харканье и мычание, и Панкрат в полосатых подштанниках с завязками на щиколотках предстал в светлом пятне. Глаза его дико уставились на ученого, он еще легонько подвывал со сна. «Панкрат», — сказал профессор, глядя на него поверх очков, — «извини, что я тебя разбудил. Вот что, друг мой, в мой кабинет завтра утром не входить. Я там работу оставил, которую сдвигать нельзя. Понял?»
«Понял».
«Нет, слушай, ты проснись, Панкрат!» Профессор легонько потыкал Панкрата в ребра, отчего у того на лице получился испуг и некоторая тень осмысленности в глазах. «Кабинет я запер», продолжал Персиков. «Так убирать ему не нужно до моего прихода, понял?»
«Слушаюсь», — прохрипел Панкрат.
«Ну вот и прекрасно. Ложись спать». Панкрат повернулся, исчез в двери и тотчас обрушился на постель. А профессор надел серое летнее пальто и мягкую шляпу и уставился на свои калоши и несколько секунд глядел на них. Затем левую надел и на левую хотел надеть правую, но та не полезла.
«Какая чудо! «Чудовищная случайность», — сказал ученый. «Но что это сулит?» «Ведь это сулит, черт знает, что такое!»
Профессор прищурился на калоши и левую снял, а правую надел.
«Боже мой! Ведь даже нельзя представить себе всех последствий!»
Профессор с презрением ткнул левую калошу, которая раздражала его, не желая налезать на правую, и пошел к выходу в одной калош. На крыльце он долго искал в карманах спички, нашел и тронулся по улице с незажженной папиросой во рту. Ни одного человека ученый не встретил до самого храма. «Тьфу, дурак!» Профессор наклонился и задумался, глядя на разнобутые ноги. «Хм, как же быть? К Панкрату вернуться? Нет, его не разбудишь. Бросить ее подлую жалко». Он снял калошу и брезгливо понес ее. На стареньком автомобиле с Пречистенки выехали трое. Двое пьяненьких, и на коленях у них ярко раскрашенная женщина в шелковых шароварах.
«Эх, папаша!» —
крикнула она низким сиповатым голосом.
Что ж ты другую-то калошу пропил?
Видно, в Альказаре набрался старичок, завыл левый пьяненький. Правый высунулся из автомобиля и прокричал. Отец, что, ночная на Волхонке открыта? Мы туда! Профессор строго посмотрел на них поверх очков, выронил изо рта папиросу и тотчас забыл об их существовании. На Пречистенском бульваре рождалась солнечная прорезь, а шлем Христа начал пылать. Вышло солнце.